Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной все так же преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день.
Добрый день.
Напоминаю вам и нашим радиослушателям, что последние несколько выпусков мы говорим про древнерусскую литературу, историю ее зарождения, посмотрим какие-то тексты, почитаем, поразбираем. Тоже, в принципе, очень интересно. И в прошлый раз мы как раз поговорили про Кирилла и Мефодия, про начало их служения, про их рождение, не успели дойти до изобретения письменности, чем, собственно говоря, сегодня и займемся.
Давайте немножко вспомним, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Мы говорили о деятельности Кирилла, угу, Мефодия, их происхождении и начало этой так называемой Моравской миссии.
Угу.
Я просто напомню очень коротко всю эту историю.
Цепочку событий.
Да, цепочку событий. То есть это IX век.
Угу.
IX век, когда после великого переселения народов в Европе появляются государства германцев и государства славянские. И в частности появляется такое государство Великая Моравия. Это нынешняя Чехия. Часть Чехии, Польши, Словакии туда входит. На территорию Великая Моравия. Очень крупное государство, которое сразу попадает в зависимость от соседнего восточно-франкского королевства. И в 862 году славянский князь Ростислав, он стремился к независимости политической от восточно-франкского королевства. И, соответственно, он пытался эту политическую независимость укрепить, создав... То есть уже их крестили лет за 30 до этого, да? И он пытался создать независимую церковную иерархию, независимую от иерархии соседних франков, да? И он пытался получить своего архиепископа у Рима, но Рим... добро не дал, и он тогда обратился в Константинополь, чтобы прислали учителей, которые бы создали, перевели бы тексты на славянский язык, богослужения бы всех бы научили Божьему закону, и у него была такая цель-то создать независимую церковную организацию. То есть, в итоге, понятно, да, о чем идет речь,
угу.
То есть, он борется за политику и, соответственно, церковь независимая. Это дело происходило еще до раскола, я напоминаю, до раскола между католиками и православными. То есть, тут папа римский, патриарх константинопольский, все они еще в мире живут. Но и надо сказать, что у Ростислава ничего не получилось.
Угу.
У него ничего,
почему?
Потому что церковную организацию независимую он не получил. И государство Великая Моравия в скором времени, оно как бы распалось,
угу,
и попало под власть германцев. И все. То есть тут в политическом плане его замыслы не осуществились, но у этой его инициативы были очень глубоко идущие следствия. Потому что под церковно-политический проект из Константинополя туда была отправлена эти братья, солунские братья Кирилл и Мефодий с рядом учеников. То есть они не одни поехали, а там...
То есть там целая делегация
поехала. Целая делегация была, и в которую входили многие славяне. А в этой делегации, давайте я сразу расскажу, там наибольшее значение принадлежит 7 фигурам. И, например, в Болгарии их так и называют. Седмочисленники. Вот когда-нибудь слышали, Мария,
нет,
такое понятие?
Если честно,
седмочисленники.
Если честно, то нет.
Это Кирилл и Мефодий и 5 их учеников.
Угу.
То есть Кирилл и Мефодий входят в это число. Да? Это люди, создавшие церковно-славянский язык, и которые на этот язык перевели священное писание и литургию, и первые тексты.
Угу.
И создали, сформировали этот язык и письменность. Вот они называются седмочисленники. Кто это такие? Это... Кирилл и Мефодий, Климент, Наум, Гораст. Вот посмотрите на букву...
Вот смотрите, Альфа, ладно, Альфа так, согласна.
Буква
Бета, это как наша В.
Да.
Дальше они...
Она
гамма,
Вита.
Это
смотрите,
как...
Смотрите, В это читалось Вита.
Ну.
Вита, так, дальше смотрите, Гамма.
Гамма, это как, можно с У буквой сравнить.
Почему?
Если чуть-чуть, потому что...
Покажите то, что...
Она, Гамма, то есть это больше эта штука,
нет,
она больше
говорю,
ушла в
вы
этот.
Вы смотрите строчное.
Так.
заглавные буквы на...
Так, греческий алфавит, заглавные. Вот да, сейчас... Конечно. Нет, это правда на самом деле вот очень интересное, потому что когда мы изучаем где-то в школе, да, еще где-то, что нам говорят? Кирилл и Мефодий, вот
строчные,
вам, пожалуйста.
Строчные буквы будут немножко отличаться
так,
от наших.
Большие,
большие,
ну...
Буквы.
Гамма, ну,
Г.
А, ну, Г, да. Ну, вот тут гамма похожа на Г уже больше.
Наш.
То есть дельта не похожа.
Почему не похожа? Д. Это вот треугольничек.
А, ну, если эти добавить, как бы,
так,
внизу.
Эпсилон.
Эти, так, эпсилон. Ну, Е, так. А Z? Ну, Z мы не взяли. Ну, хотя, ну, нет, мы ее тоже как-то...
Нет, смотрите. Омикрон. О.
Ну... О. Слушайте, знаете, очень сильно переработали на самом деле.
Да ничего не переработали, но... все так же и пишется. Омикрон, пи, ро. Смотрите, смотрите.
Ну хорошо, а почему у нас тогда А, ну пусть, допустим, вот как раньше было, там, что они там, азбуки, веди.
Ну?
У нас же другое, а не альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон.
Сама
дальше.
Буква может называться немножко по-другому, угу. Потому
то
что
есть взяли начертание.
Каждая буква, она, это слово, аз – это я.
Да, да, да.
Буки
да.
– это буква, веди угу. – это я знаю буквы. То есть, но это слово, которое, с которого начинается эта буква, да, но соответствующий звук и само написание угу. этой самой буквы – это греческое написание.
Ну, ламбда, л, да.
Конечно, конечно. Это все эти буквы, они вошли в церковно-славянский алфавит. Это вы берете еще современный, уже после Петровский, после,
ну, да,
после 17-го
да,
года.
Это видно,
а если
уже,
вы возьмете церковно-славянский алфавит, наберите вот начертание букв церковно-славянского языка. Там их побольше, чем,
ну, да,
в,
он отличается.
Чем в греческом языке и в современном русском языке, да?
Угу.
Там больше этих самых звуков. Но они соответствуют греческому уставному письму. Вот. И, но фонетика славянская. Например, в греческом языке отсутствуют шипящие. Но Кирилл и Мефодий эти шипящие ввели.
Ну, вот, ну вот да, кстати.
Это, ну там историки спорят, они или из сирийского взяли, или из иврита, вот написание этих
ну,
букв.
Вот
буква ша или...
Ша нет, туда ничего похожего
да, да,
нету. На же тоже, по-моему, так.
Похоже на начертание еврейской буквы шин.
Угу.
Вот. Ц – это цади, например, да? То есть какие-то буквы брали из того материала, который у них был. Но они очень точно, это гении просто лингвистические, они очень точно в своем алфавитной системе отразили славянскую фонетику. Это раз. И во-вторых, когда они осуществили перевод, вот этих вот текстов на славянские языки, они осуществили нечто, некий такой великий интеллектуальный прорыв. В чем он состоит? В том, что язык отражает мышление, правильно?
Угу.
Вот. А греческий язык, он отражает всю историю греческой цивилизации. В частности, возникновение рационализма, философии, рационального мышления, абстрактное мышление, плюс богословие, плюс вот все эти возможности греческой культуры и традиции, они отражены в греческом языке, в его грамматическом строе. И фактически церковно-славянский язык в каком-то смысле это искусственный язык. Это искусственный язык. Конечно, в его основе лежит восточно какой-то болгарский язык конца X века, 10-го, 9 века, да, где действовали ученики Кирилла и Мефодия. Но этот самый славянский язык они наполнили соответствующей греческой лексикой, да, раз. И, во-вторых, они его, понимаете, придали ему грамматическую гибкость греческого языка.
Ну, то есть они, получается, аккумулировали знания нескольких языков, которые были
да.
на тот момент,
и
в итоге...
получился язык, который, он немножко искусственно созданный, да, на базе славянской речи, но который подходил для выражения богословских идей, очень сложных, понимаете, понятий, правовых, чтобы выразить вот эти вот истины Священного Писания. И вот это стало базой. То есть, повторюсь, церковно-славянский язык – это язык искусственный. На нем не говорили. Это язык перевода Священного Писания. Это язык перевода литургических текстов. Это язык письменный. Он существовал только в письменной форме, вот как он представлен, да, со всеми его грамматическими особенностями. А живая старославянская речь, она, конечно, отличалась. У нее была масса диалектных особенностей, и дальше она там развивалась, да, но было отличие от церковнославянского языка. И этот церковнославянский язык, он, конечно, модифицировался в процессе там, тысячелетнего развития, но в своих основах он остался прежним для всех славянских православных народов. То есть, если вы придете на службу в Болгарию, или в Сербию, или в Македонию, в славянские церкви, вы услышите церковно-славянский язык. Нашу службу услышите.
Именно церковно-славянский.
Наше Евангелие услышите.
Понимаете? На церковно-славянском? Да. Или на современном русском?
Нет, в Сербии какой современный русский? На церковно-славянском языке там служат до сих пор, как и мы.
Ну, вообще, я недавно вот узнала, что в Русской Православной Церкви за границей, в приходах, они говорят, что у них часть службы идет на, говорят, на церковно-славянском, а часть там на английском или на каком-то современном. Когда слушаешь,
да.
Они служат на русском, на нормальном современном русском.
Да.
Там церковно-славянским и нет
слушайте,
ничего.
Но это уже...
Они говорят, вот славянский язык, то есть,
Не-не-не. Вот я говорю о неком фундаментальном факте, угу. Что на протяжении более тысячелетия вот этот церковно-славянский язык, созданный Кириллом и Мефодием, они не только письменность создали, они сам язык сформировали.
Угу.
Он служит основой единства литургического и цивилизационного православных, славянских.
Вот этот факт, его на самом деле, ну вот мы сейчас с вами разговаривали, да, вот мы сейчас с вами прямо пытались смотреть, сравнивать. И мне кажется, современному человеку, вот, ну может быть, это мне только, я не спорю, но на самом деле осознать факт, что есть слово, но его некак записать, что надо придумать какой-то язык, который даже не разговорный, который специально для того, чтобы священные тексты перевести.
Uh-huh.
Вот это очень такой сложно осознаваемый факт на самом деле для современного, по крайней мере, человека, когда у нас уже и письменность там, и все сформировалось, и мы, ну как вот мы пишем картину, мы так, собственно, и пишем картину, да, у нас есть какие-то соответствующие знаки, всем понятные, которыми мы запишем слово, любое слово, там, картина, я не знаю,
микрофон. Ну вот это наследие, мы черпаем из этого наследия Кирилла и Мефодия. И на протяжении целого тысячелетия в нашей культуре, во всех православных славянских культурах существует двуязычие. То есть есть живой язык, литературный, разговорный, да, старославянский.
Но мы же можем и писать на всех этих языках.
Да, конечно, это письменный язык, мы можем на нем писать.
То есть мы любое слово, будь то же организм,
русский язык формируется, украинский, потом там белорусский язык какой-то, там сербский язык, болгарский язык. Это все вот письменные, живые, литературные языки, на них создается литература.
На этой основе?
Да. Ну а как? Вот, это живые языки. Но параллельно в этих культурах существует церковно-славянский язык, который звучит в церкви. Он понятен,
ну, в принципе,
в очень высокой степени. То есть то, что мы сейчас с вами слушаем, это язык там, 9-10 века, который звучал, вот, он абсолютно нам понятен. Церковно-славянский язык той эпохи. То есть это тот же самый язык, он не претерпел каких-то радикальных перемен. И он нам понятен, когда мы читаем Евангелие. Но это язык тысячелетней, как бы, давности.
Угу.
И он во все времена служил, ну, вот он очень... Это отдельная тема, как он взаимодействовал с живым литературным процессом, с живым литературным языком. Это взаимодействие всегда осуществлялось. И живой язык, он всегда из церковно-славянского черпал какие-то вдохновения, какие-то лексемы там, какие-то...
Ну, сейчас же он считается мертвый язык, то есть он же не развивается, он просто существует в книгах.
Так он всегда существовал в таком качестве. Ну, что значит мертвый? То есть его он имеет литургическое использование.
Угу. Но я имею в виду, что, и как любой другой язык, он не развивается.
Он не развивается так же, как живые языки, потому что он никогда не являлся разговорным, церковно-славянским.
Да,
он не для этих целей создавался.
На нем не говорили, на нем только вот писали церковно-славянские тексты.
То есть получается, наследие Кирилла и Мефодия, что они и их ученики, они сформировали систему славянской письменности, глаголица и кириллица, и сформировали церковно-славянский язык, который есть база развития наших вот, живых языков литературных, да?
И теперь, да, и, вот очень важно не путать с разговорными языками.
И они, перевели священное писание и литургию на этот церковно-славянский язык. И создали, заложили переводческие школы, потому что ученики Кирилла и Мефодия, вот, переехав в Болгарию, они создали вот эти вот книжные школы в городе Преслав, в городе Охрид. В городе Охрид это Климент создал школу, в Преславе создал Наум. Вот. Там у них были тысячи учеников. Они учили население читать, писать, говорить там и так далее, и так далее. И формировали штат учителей. И дальше, повторюсь, эти школы существовали ну, практически 7 столетий. До момента, когда турки завоевали Балканы и все это позакрыли.
Ну что ж.
И, эти и для русской культуры этот факт имеет колоссальное значение.
Угу.
Потому что именно в этих школах, где люди знали греческий язык, это были... переводческая традиция, Кирилл и Мефодий заложили основу.
Угу.
Именно там и переводились те самые тексты, которые потом шли на Русь. Вот вся эта переводная литература, которая шла на Русь, она переводилась не на Руси.
Ну, то есть это не только библейские тексты?
Нет, это тысячи текстов. Тысячи, которые касаются права, медицины, беллетристика, апокрифы, романы, суеверия.
То есть все, что могли записать, все записывали.
Все это переводилось в этих вот центрах переводческих, и потом этот поток шел на Русь. После крещения Руси приходит вся эта литература уже в готовом виде. И поэтому, когда спустя столетия Русь принимает христианство, все уже было готово. Литургия славянская абсолютно понятная. Писание переведено абсолютно понятно. Тексты вот на тебе, принимай.
Все уже.
И поэтому Русь христианизировалась стремительно, благодаря тому, что все это наследие Кирилла и Мефодия было подготовлено у болгар, у чехов. Понимаете?
Ну что ж, я думаю, что на сегодня время нашей программы, к сожалению, вышло, несмотря на очень интересный разговор. Я думаю, что в следующий четверг в это же самое время мы снова соберемся в этой студии и продолжим разговор про древнерусскую литературу и про то, как она формировалась и развивалась. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго!